А мне между тем протягивает другой, враждебный, толстый журнал и указывает на несколько строк в отделе критики, где говорится два слова и о последней моей повести. Смотрю. Это статья переписчика. Меня не то чтоб ругают, но и не то чтоб хвалят, и я очень доволен. Но переписчик говорит, между прочим, что от сочинений моих вообще пахнет потом. То есть я до того над ними потею, тружусь, до того их обделываю и отделываю, что становится приторно. Мы с антрепренером хохочем. Я докладываю ему, что прошлая повесть моя была написана в две ночи, а теперь... В два дня и две ночи написано мною 3,5 печатных листа. Если б знал это переписчик, упрекающий меня в излишней копотливости и в тугой медленности моей работы. Однако ж вы сами виноваты, Иван Петрович. Зачем же вы так запаздываете, что приходится вот работать по ночам? Александр Петрович, конечно, милейший человек, хотя у него есть особенная слабость похвастаться своим литературным суждением именно перед теми, которые, как и сам он подозревает, понимают его насквозь. Но мне не хочется рассуждать с ним об литературе. Я получаю деньги и берусь за шляпу. Александр Петрович едет на острова, на свою дачу, и, услышав, что я на Васильевский, благодушно предлагает довести меня в своей карете. «У меня ведь новая каретка! Вы не видали? Примиленькая!» Мы сходим к подъезду. Карета действительно примиленькая, и Александр Петрович на первых порах своего владения ею ощущает чрезвычайное удовольствие и даже некоторую душевную потребность подвозить в ней своих знакомых. В карете Александр Петрович опять несколько раз пускается в рассуждения о современной литературе. При мне он не конфузится и преспокойно повторяет разные чужие мысли, слышанные им на днях от кого-нибудь из литераторов, которым он верит и чье суждение уважает. При этом ему случается иногда уважать удивительные вещи. Случается ему тоже перевирать чужое мнение или вставлять его не туда, куда следует, так что выходит бурда. Я сижу, молча слушаю и дивлюсь разнообразию и прихотливости страстей человеческих. Ну вот человек, думаю я про себя, сколачивал бы себе деньги, да сколачивал. Нет, ему еще нужно славы, литературной славы, славы хорошего издателя, критика. В настоящую минуту он силится подробно изложить мне одну литературную мысль, слышанную им 3 дня тому назад от меня же, и против которой он 3 дня тому назад со мной же спорил, а теперь выдает ее за свою. Но с Александром Петровичем такая забывчивость поминутно случается, и он известен этой невинной слабостью между всеми своими знакомыми. Как он рад теперь, ораторствуя в своей карете, как доволен судьбой, как благодушен. Он ведет ученый-литературный разговор, и даже мягкий приличный его басок отзывается ученостью. Мало-помалу он залиберальничался и переходит к невинно-скептическому убеждению, что в литературе нашей, да и вообще, ни в какое никогда не может быть ни у кого честность и скромность, а есть только одно — взаимное битье друг друга по мордасам, особенно при начале подписки. Я думаю про себя, что Александр Петрович наклонен даже всякого честного и искреннего литератора за его честность и искренность считать, если не дураком, то, по крайней мере, простофилией. Разумеется, такое суждение прямо выходит из чрезвычайной невинности Александра Петровича. Но я уже его не слушаю. На Васильевском острове он выпускает меня из кареты, и я бегу к нашим. Вот и 13-я линия, вот их домик. Анна Андреевна, увидя меня, грозит мне пальцем, махает на меня руками и шикает на меня, чтобы я не шумел.
«Нелли!» «Только что заснула, бедняжка!» — шепчет она мне поскорее. «Ради Бога, не разбудите! Только уж очень она, голубушка, слаба. Боимся мы за нее. Доктор говорит, что это покамест ничего. Да что от него путного-то добьешься, от вашего доктора? И не грех ли вам это, Иван Петрович? Ждали вас, ждали к обеду-то. Ведь двое суток не были. Но ведь я объявил еще третьего дня, что не буду двое суток, — шепчу я Анне Андреевне. Надо было работу кончить. Да ведь к обеду сегодня обещался же прийти. Что ж не приходил? Нелли нарочно с постельки встала. Ангельчик мой, в кресло покойное ее усадили, да и вывезли к обеду. Хочу, дескать, с вами вместе Ваню ждать. А наш Ваня и не бывал, ведь 6 часов скоро. Ну где протаскался-то? Греховодники вы этакие, ведь ее вы так расстроили, что уж я не знала, как ее уговорить. Благо заснула голубушка. Ах, Николай Сергеевич к тому же в город ушел, к чаю-то будет. Одна и бьюсь. Место-то ему, Иван Петрович, выходит. Только как подумаю, что в Перми, так и захолонет у меня на душе. А где Наташа? В садике, голубка, в садике. Сходите к ней. Что-то она тоже у меня такая. Как-то и не соображу. Ох, Иван Петрович, тяжело мне душой. Уверяет, что весела и довольна. Да не верю я ей. Сходи-ка к ней, Ваня, да мне и расскажи уже потихоньку, что с ней. Слышишь?
Я уже не слушаю Анну Андреевну, а бегу в садик. Этот садик принадлежит к дому. Он шагов в 25 длиною и столько же в ширину, и весь зарос зеленью. В нем 3 высоких старых раскидистых дерева, несколько молодых березок, несколько кустов сирени, жимолости. Есть уголок малинника, 2 грядки с клубникой и 2 узеньких извилистых дорожки вдоль и поперек садика. Старик от него в восторге и уверяет, что в нем скоро будут расти грибы. Главное же в том, что Нелли полюбила этот садик. Ее часто вывозят в креслах на садовую дорожку, а Нелли теперь идол всего дома. Но вот и Наташа. Она с радостью встречает меня и протягивает мне руку. Как она худа, как бледна. Она тоже едва оправилась от болезни. «Совсем ли кончил, Ваня?» — спрашивает она меня. «Совсем-совсем! И на весь вечер совершенно свободен!» «Ну, слава богу, торопился, портил. Что ж делать? Ой, впрочем, это ничего. У меня вырабатывается в такую напряженную работу какое-то особенное раздражение нервов. Я яснее соображаю, живее и глубже чувствую. И даже слог мне вполне подчиняется. Так что в напряженной-то работе и лучше выходит. Все хорошо. Эх, Ваня, Ваня. Я замечаю, что Наташа в последнее время стала страшно ревнива к моим литературным успехам, к моей славе. Она перечитывает все, что я в последний год напечатал, поминутно расспрашивает о дальнейших планах моих, интересуется каждой критикой на меня написанной, сердится на иные и непременно хочет, чтобы я высоко поставил себя в литературе. Желания ее выражаются до того сильно и настойчиво, что я даже удивляюсь теперешнему ее направлению. «Ты только и спишешься, Ваня, — говорит она мне, — изнасилуешь себя и спишешься, а кроме того и здоровье погубишь. Вон С. тот в 2 года по одной повести пишет, а Н. в 10 лет всего только 1 роман написал. Зато как у них отчеканено, отделано, ни одной небрежности не найдешь. Ой, да, они обеспечены и пишут не на срок, а я — почтовая кляча. Ну, да это все вздор. Оставим это, друг мой. Что, нет ли нового? Много. Во-первых, от него письмо. Еще? Еще! И она подала мне письмо от Алеши. Это уже 3-е после разлуки. 1-е он написал еще из Москвы. Не написал точно в каком-то припадке. Он уведомлял, что обстоятельства так сошлись, что ему никак нельзя воротиться из Москвы в Петербург, как было проектировано при разлуке. Во 2-м письме он спешил известить, что приезжает к нам на днях, чтобы поскорее обвенчаться с Наташей, что это решено и никакими силами не может быть остановлено. А между тем, по тону всего письма было ясно, что он в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним, и что он уже сам себе не верил. Он упоминал, между прочим, что Катя — его провидение, и что она одна утешает и поддерживает его. Я с жадностью раскрыл его теперешнее, 3-е письмо. Оно было на 2 листах. Написано отрывочно, беспорядочно, наскоро и неразборчиво, закапано чернилами и слезами. Начиналось тем, что Алеша отрекался от Наташи и уговаривал ее забыть его. Он силился доказать, что союз их невозможен, что посторонние враждебные влияния сильнее всего, и что, наконец, так и должно быть, и он, и Наташа вместе будут несчастны, потому что они не ровня. Но он не выдержал, и вдруг, бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо не разорвав и не отбросив 1-й половины письма, признавался, что он преступник перед Наташей, что он погибший человек и не в силах восстать против желания отца, приехавшего в деревню. Писал он, что не в силах выразить своих мучений. Признавался, между прочим, что вполне сознает в себе возможность составить счастье Наташи. Начинал вдруг доказывать, что они вполне ровня. С упорством, со злобою опровергал доводы отца. В отчаянии рисовал картину блаженства всей жизни, которая готовилась бы им обоим, ему и Наташе, в случае их брака. Проклинал себя за свое малодушие и прощался навеки. Письмо было написано с мучением. Он, видимо, писал вне себя. У меня навернулись слезы. А Наташа подала мне другое письмо от Кати. Это письмо пришло в одном конверте с Алешиным, но особо запечатанное. Катя довольно кратко, в нескольких строках уведомляла, что Алеша действительно очень грустит, много плачет и как будто в отчаянии, даже болен немного, но что она с ним и что он будет счастлив. Между прочим, Катя силилась растолковать Наташе, чтобы она не подумала, что Алеша так скоро мог утешиться и что будто грусть его несерьезна. «Он вас не забудет никогда», — прибавила Катя. «Да, и не может забыть никогда, потому что у него не такое сердце. Любит он вас беспредельно, будет всегда любить. Так что если разлюбит вас хоть когда-нибудь, если хоть когда-нибудь перестанет тосковать при воспоминании о вас, то я сама разлюблю его за это тотчас же». Я возвратил Наташе оба письма. Мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. Так было и при первых двух письмах, да и вообще о прошлом мы теперь избегали говорить, как будто между нами это было условлено. Она страдала невыносимо, я это видел, но не хотела высказываться даже и передо мной. После возвращения в родительский дом она 3 недели вылежала в горячке, а теперь едва оправилась. Мы даже мало говорили и о близкой перемене нашей, хотя она и знала, что старик получает место и что нам придется скоро расстаться. Несмотря на то, она до того была ко мне нежна, внимательна, до того занималась всем, что касалось до меня во все это время, с таким настойчивым, упорным вниманием выслушивала все, что я должен был ей рассказывать о себе, что сначала мне это было даже тяжело. Мне казалось, что она хотела меня вознаградить за прошлое. Но эта тягость быстро исчезла. Я понял, что в ней совсем другое желание, что она просто любит меня, любит бесконечно, не может жить без меня и не заботится о всем, что до меня касается. Я думаю, никогда сестра не любила до такой степени своего брата, как Наташа любила меня. Я очень хорошо знал, что предстоявшая нам разлука отдавила ее сердце, что Наташа мучилась. Она знала тоже, что и я не могу без нее жить, но мы об этом не говорили, хотя и подробно разговаривали о предстоящих событиях. Я спросил о Николае Сергеевиче. «Он скоро, я думаю, воротится», — отвечала Наташа. «Обещал к чаю». «Это он все о месте хлопочет?» «Да. Впрочем, место уж теперь без сомнения будет. Да и уходить ему было сегодня, кажется, незачем», — прибавила она в раздумье. «Мог бы и завтра». «А зачем же он ушел?» «А потому что я письмо получила. Он до того болен мной, — прибавила Наташа, помолчав, — что мне это даже тяжело, Ваня. Он, кажется, и во сне только одну меня видит. Я уверена, что он, кроме того, что со мной, как живу я, о чем теперь думаю, ни о чем более и не помышляет. Всякая тоска моя отзывается в нем. Я ведь вижу, как он неловко иногда старается пересилить себя и показать вид, что обо мне не тоскует, напускает на себя веселость, старается смеяться и нас смешить. Маменька тоже в эти минуты сама не своя и тоже не верит его смеху и вздыхает. Такая она неловкая. «Прямая душа», — прибавила она со смехом. «Вот как я получила сегодня письма, и ему и понадобилось сейчас убежать, чтобы не встречаться со мной глазами. Я его больше себя, больше всех на свете люблю, Ваня», — прибавила она, потупив голову и сжав мою руку. «Даже больше тебя». Мы прошли два раза по саду, прежде чем она начала говорить. «У нас сегодня Маслобоев был, и вчера тоже был», — сказала она. «Да, он в последнее время очень часто повадился к вам. И знаешь ли, зачем он здесь? Маменька в него верует. Как не знаю во что. Она думает, что он до того все это знает, ну, там, законы и все это, что всякое дело может обделать. Хм. Как ты думаешь, какая у ней теперь мысль бродит? Ей про себя очень больно и жаль, что я не сделалась княгиней. Эта мысль ей жить не дает, и, кажется, она вполне открылась Маслобоеву. С отцом она боится говорить об этом и думает, не поможет ли ей в чем-нибудь Маслобоев, нельзя ли как хоть по законам. Маслобоев, кажется, ей не противоречит, а она его вином почует, — прибавила с усмешкой Наташа. От этого проказника станется. Да почему же ты знаешь? Да ведь маменька мне сама проговорилась намеками. «Что, Нелли? Как она?» — спросил я. «Я даже удивляюсь тебе, Ваня. До сих пор ты об ней не спросил», — с упреком сказала Наташа. Была идолом у всех в этом доме. Наташа ужасно полюбила ее, и Нелли отдалась ей, наконец, всем своим сердцем. Бедное дитя! Она и не ждала, что сыщет когда-нибудь таких людей, что найдет столько любви к себе. Я с радостью видел, что озлобленное сердце размягчилось, и душа отворилась для нас всех. Она с каким-то болезненным жаром откликнулась на всеобщую любовь, которую была окружена, в противоположность всему своему прежнему, развившемуся в ней недоверию, злобе и упорству. Впрочем, и теперь Нелли долго упорствовала, долго намеренно таила от нас слезы примирения, накипавшие в ней, и, наконец, отдалась нам совсем. Она сильно полюбила Наташу, а затем старика. Я же сделался ей чем-то до того необходимым, что болезнь ее усиливалась, если я долго не приходил. В последний раз, расставаясь на два дня, чтобы кончить, наконец, запущенную мною работу, я должен был много уговаривать ее, конечно, обиняками. Нелли все еще стыдилась слишком прямого, слишком беззаветного проявления своего чувства. Она всех нас очень беспокоила. Молча и безо всяких разговоров решено было, что она останется навеки в доме Николая Сергеевича. А между тем отъезд приближался, а ей становилось все хуже и хуже. Она заболела с того самого дня, как мы пришли с ней тогда к старикам, в день примирения их с Наташей. Впрочем, что ж я? Она и всегда была больна.